Жизнь шла по-прежнему. Тая работала, Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови искусал он губы, когда после напрасных усилий понял, что двигаться он уже не способен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь бессилия помочь ему. А он говорил, виновато улыбаясь: «Нам, Таюша, надо развестись с тобой, ведь уговора не было так засыпаться. Эта девочка, я сегодня обдумаю как следует». Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдания, плакала навзрыд, прижимая к груди голову Павла. Артем узнал о новом несчастье брата, написал матери, и Мария Яковлевна, бросив все, приехала к ним. Стали жить втроем. Старушка с Таей жили дружно. Корчагин продолжал учебу. Одним вечером в ненастную зиму принесла Тая весть о первой своей победе – билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал ее редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, Тая уходила в женотдел, в совет и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приема ее в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим волнением. Но тут грянула новая беда. Болезнь делала свое дело. Огнем нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина, от него загорелся и левый. И впервые в жизни Павел понял, что такое слепота. Темной кисеей затянулось все кругом него. Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и Таи, а он с холодным спокойствием решил: надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула и вернуться в строй уже невозможно, нужно кончать. Корчагин написал друзьям. От друзей приходили письма, зовущие к твердости и продолжению борьбы. В эти тяжелые для него дни Тая, возбужденная и радостная, сообщила: «Павлуша, я кандидат партии». И Павел, слушая ее рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги. «Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем комфракцию», — сказал он, сжимая ей руку. На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и Вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку. «Ну, как живем? Ты что же так безобразно ведешь себя? Вставай-ка, мы тебя сейчас же на землю пошлем». И он засмеялся. Секретарь райкома провел у Корчагина 2 часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Латыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла, и, наконец, сказал: «Брось ты о кружке говорить. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, еще не все пропало. Не съездить ли в Москву тебе, а? Ты подумай». Корчагин перебил его: «Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди, я в одиночку не проживу, сейчас больше, чем когда-нибудь нужны. Давай сюда молодежь, позеленее которая, они у тебя на селах влево гнут, в коммуну, им в колхозе тесно, ведь комса, если за нею не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперед цепи, я сам такой был, знаю». Вольмер остановился. «Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из района привезли эту новость». Корчагин улыбнулся. «Может, помнишь мою жинку? Вчера в партию приняли, она рассказала». «Корчагина, посудница! Так это твоя жинка? Ха, а я и не знал». И, подумав немного, Вольмер хлопнул себя рукой по лбу. «Вот кого мы тебе пришлем! Берсенева Льва! Лучшего товарища не надо! Вы по натурам даже подходящие. Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты. Я, понимаешь ли, монтером был когда-то. Отсюда у меня словечки эти, сравнения такие. Да, лев тебе и радио сварганит. Он профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до 2 часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась. Где ты, мол, старый черт по ночам шататься стал? Корчагин, улыбаясь, спросил его. Кто такой Берсенев? Вальмер, устав бегать, сел на стул и рассказал. Берсенев у нас нотариус. Но он такой нотариус, как я, балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В революционном движении с 12-го года, в партии с октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе. Рефтрибуналил во 2-й конной. По Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне, и на Южном. На Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока сюда. Тут на Кавказе был председателем губсуда, зампред крайсуда. Легкие расхлестались в конец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычный нотариус. Должность эта тихая, но и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали, потом ввели в райком, политшколу подсунули, затем КК, он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого, он охотник, потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного легкого нет, но трудно поверить, что он больной, брызжет от него энергией. Он и умрет-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд. Павел перебил его резким вопросом. «Почему же вы его так навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше». Вальмер скосил на Корчагина прищуренные глаза. «Вот дай тебе кружок и еще что-нибудь». И Лев при случае скажет, что вы его вьючите. А сам говорит, лучше год прожить на горячей работе, чем 5 прозябать на больничном положении. Беречь людей, видно, сможем тогда, когда социализм построим. Это верно. Я тоже голосую за год жизни против 5 лет прозябания. Но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом я теперь понял не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я еще продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны – вот одна из основных опасностей для моего положения. «Вот говорит же, а поставь его на ноги, забудет все на свете», – подумал Вальмер, но смолчал. Вечером 2-го дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад. Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывал интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видал, но, по словам Таи, знал, что Лев – блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его и представлял себе Павел с первых же минут знакомства. В сумерки зажглись в комнате 3 микро. Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые морзянки, где-то, видно, близко на море полосовал пароходный искровик. В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос. «Слушайте, слушайте, говорит Москва!» Маленький аппарат ловил на свою антенну 60 станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание. Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенев улыбнулся. спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем ближе уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенева. Если у большевика жена, товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса. Не надоедят друг другу и ссориться некогда. Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой. Теперь же она воспитанница и товарищ по партии. Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему, и принял это как должное. Павел получил кружок. В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости. В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его. Радио давало ему то, что отняла слепота, возможность учиться, и в этом незнающем преград стремлении забывал мучительные боли продолжавшего гореть тела, забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь. Когда луч антенны принес из магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменивший под кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив. Представлялась метель, свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи, занесенной пургой, отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролось с вьюгой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди. А на Днепре вода прорвала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии, и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные препоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.